Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова
и Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Геннадий, так уж получилось, что сегодня мы с вами встречаемся вечером Страстной среды, накануне знакового для всей церкви дня, Великого Четверга, когда мы будем всем миром вспоминать дарование Евхаристии. И вот в связи с этим, я думаю, что было бы логично поговорить о роли Евхаристии в нашей жизни сегодня и насколько наша литургия перекликается с литургией апостольской. Что осталось нам в наследство, что мы сквозь века пронесли, а что все-таки сильно изменилось? Как вам кажется, наше сегодняшнее отношение к литургии напоминает отношение первых христиан?
Ну, понимаете, Марин, вот надо сразу уточнить, а наше это чье? Есть русская наша традиция, наша же ведь традиция, причащаться раз в какой-нибудь пост, и обычно это было Великий пост. Это традиция, это наша, ну, так было, да, факт. До революции точно было, еще и журналы учета, регистрация, контроля всего этого было. Так называемые исповедные ведомости велись. Приходил к исповеди, приходил к причастию, зафиксировали в журнале, ну, иди дальше.
А патриархальные люди, вроде Лариных в «Евгении Онегине», два раза в год они говели.
Ну, да-да-да. Трагедия, что только два раза в год. Может быть, еще вернемся к этому слову и понятию говения, что это значит. А есть и другая история, есть сегодняшнее стремление живущих в церкви людей жить евхаристической жизнью. А это значит, не пропуская воскресный день, причащаться на воскресной литургии или причащаться на каждой литургии, на которой человек бывает, понимая всю свою ответственность, подходя к чаше, без какого-либо небрежения, или уж тем более относясь к этому как к рутине. Вот мы про что сейчас будем говорить? Про каких нас? Мы очень разные, и разные какие-то слои и в нашем церковном обществе сейчас.
А вы чего больше наблюдаете в вашей пастырской практике? Вот тех людей, которым жизненно необходимо каждую неделю причащаться, и они к этому с полной ответственностью подходят. Я почему эту фразу «жизненно необходимо» употребляю? Я помню, что во время ковидных ограничений очень часто мы это обсуждали, и даже я лично получал, когда тогда был призыв патриарха, странный, парадоксальный, но вот сейчас не приходить на службы. Да. Были те, кто восприняли это, ну, вот раз надо, значит, надо, будем как-то терпеть, ну, и будем воспринимать это тоже как Божью заботу о нас, вот сейчас вот так вот.
Да, совершенно верно.
А были те, кто, причем очень глубоко церковные люди, которые говорят, как, нет, я не могу, для меня это вопрос жизни и смерти, то есть я не могу, если я вот не приду на службу, что-то во мне, что-то во мне такое будет, с чем я дальше не смогу жить, и то есть не готовы были люди с этим расстаться. Что в этом, что это было? Просто привычка, вот такая самость, нет, я хочу причащаться, или что-то действительно какая-то экзистенциальная потребность, вот все очень разное. Кого вы перед собой видите как пастор?
Сейчас я вижу людей, для которых важно быть со Христом, и просто ключевым выражением это бытия в Боге является Евхаристия, является причастие тела и крови Христа. Для меня очень важно сделать здесь оговорку. И для меня лично, и для людей, которых я знаю, с которыми близко общаюсь, и в Священном Сане, и среди мирян, отношение к литургии, отношение к Евхаристии – это не отношение как к чему-то, выражающему ритуально-религиозную обязанность. Ты там раз в год, или два раза в год, или на каждой литургии, или часто, или редко, но должен как-то там что-то к чаше подходить. Это не про ритуал. И в этом смысле ответ на вопрос, как часто причащаться надо, для меня лично не лежит в плоскости, ответ на этот вопрос, не лежит в плоскости правила количества подходов. Это про ответ на вопрос, как близко и как часто вместе ты хочешь быть с тем, кто дорог тебе больше всей твоей жизни и любим больше всей твоей жизни. И в этом смысле, конечно же, для меня этот ответ всегда. И в этом смысле, мне кажется, жизнь христианина, она всегда евхаристична. И в этом смысле, опять же, тот же Василий Великий, когда его спрашивают, как часто у вас причащается, он говорит, ну, у нас причащается как минимум 4-5 раз в неделю, не считая субботы и воскресенья. То есть фактически каждую неделю, но он говорил о монахах. Что-то пошло в нашей филармонии не так, что литургия Евхаристия, она осталась раз в год. Но я прекрасно понимаю, что есть люди, темперамент, внутреннее устройство которых таково, что им непросто быть на каждой литургии причащающимся. И тут не надо никого загонять железной рукой в некие мои, например, понимания жизни с Богом. Это очень тонкая вещь, и нам, мне кажется, как христианам важно быть, прежде всего, деликатными. Да, я встречаю тех людей, которые иногда, я таких меньше вижу. Сейчас, кстати, все меньше. Вижу людей, которые, ну, как-то ограничивают себя в причастии. Да, мы обсуждаем это, но опять же, да, я понимаю, что вот у человека есть такой взгляд на отношения с Богом и жизнь с Богом. Но я также вижу и людей, у которых жизнь меняется, когда они меняют свое отношение к Евхаристии. И знаете, вот забегая вперед, могу точно вам сказать, что я не знаю ни одного человека из тех, которые причащаются каждое воскресенье, которых я вижу на литургии, если там не происходит каких-то экстраординарных ситуаций, типа заболел, что у них возникает так называемая привычка к причастию. Привычка к причастию. Вы знаете, ведь про эту привычку очень многое там говорят, как же так можно там причащаться каждое воскресенье. Но а как можно каждый раз в каждом вздохе дышать кислородом, воздухом? А давайте воздержимся. А давайте мы будем закрывать вот наш нос и дышать через раз, через два, через десять. Возникает вопрос, зачем? Вот для многих людей Евхаристия – это такое же дыхание кислорода, это дыхание воздуха. Нормально быть причастником, и для них как потеря дыхания, если вдруг происходит потеря возможности причащаться. Но опять же, тут должна быть деликатность, аккуратность, без всякой компоненщины, побуждать или говорить о важности Евхаристии не потому, что так сказал, например, отец Александр Шмеман или отец Иоанн Мейндорф, к примеру. Никакой политики и идеологической мотивированности здесь не должно быть. Только один простой вопрос. Каких отношений со Христом, с Богом ты хочешь? И в чем это будет выражаться? И надо сказать, что не только же ведь в Евхаристии происходит, или в момент нашего причащения происходит наше соединение с Богом. Ведь все, о чем мы говорим, в том числе в контексте Евхаристии, это все про богообщение, то есть общение с Богом. Но оно выражается ведь не только в момент причастия. Да, это самая глубокая степень нашего единения. И в этом смысле, кстати, знаете, это тоже такой апологетический ответ тем людям, наша Евхаристия на причастие, которые говорят, Бог у меня в душе, они в церковь никогда не приходили. Это, вот, даже в этой студии мы как-то с вами обсуждали, и я делился с вами этим своим вопросом, который я задаю таким людям. Но как Бог тебе туда попал? Ну, потому что он там должен у меня быть. С чего вдруг? Но если мы говорим о том, что человек причащается, он причастник, он является частью, причастие имеет часть в, ну, в данном случае в ком, в Боге, то, конечно же. Но помимо всего прочего, ведь причастие – это ведь не только про и даже в последнюю очередь про мое личное освящение. В последнюю очередь. Это про наши отношения с Богом, которые заключил на Тайной вечере и явил, во-первых, свое царство и заключил Новый Завет, дал отношения Нового Завета. И всякий раз мы, причащаясь, актуализируем для самих себя отношения Нового Завета с самим Христом. Вспомните его слова. «Это чаша крови моей Нового Завета, за вас изливаемая в оставлении грехов». Если это так, то почему не причащаться, почему не быть причастником этой чаши? Такой простой у вас вопрос, а столько много грани он скрывает.
Марина еще, мне кажется, вопрос даже толком не задала.
Вот сейчас как задам.
Нет, я имею в виду, что еще больше тем еще открылось в процессе вашего ответа.
Ну, мне-то хотелось еще спросить, как тогда мы будем объяснять себе логику апостола Павла, ведь он имел общение с первыми христианами, христианами, чьи общины возглавляли харизматические учителя, то есть либо апостолы, либо мужи апостольские, люди, которые вот от первоисточника почерпнули и понесли вот этот вот заряд веры своим братьям и сестрам в своих общинах. И что мы читаем у апостола Павла, первое послание к Коринфянам, где говорится о постоянных неустройствах во время совершения литургии, о том, что к литургии нужно готовиться. Что он пишет? Он пишет: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба своего и пьет от чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». И это говорится о тех самых христианах, которые практически жили внутри этой общины, жили этой Евхаристией. Для них вообще не был вопрос деления жизни там, на светскую и приходскую. У них просто вся жизнь была внутри этой общины. И несмотря на это, целое послание апостол Павел посвящает проблемам, которые возникают вот уже на самых первых шагах. Что же говорить о нас грешных? Нам тоже надо готовиться. Если первые христиане, которые жили практически вот в таком ритме евхаристическом, мы живем в совершенно другом ритме, и ничего мы с этим сделать не можем, за исключением, пожалуй, клириков или людей, которые в силу своих профессиональных занятий живут внутри церковного круга. Либо поют на клиросе, либо каким-то образом связано с богослужебным ритмом, и они, как мне кажется, еще вот за счет этого могут за это зацепиться и удержать себя внутренне сосредоточенными на протяжении длительного времени. А человек, который живет семейной жизнью, светской жизнью, который работает на светской работе, который много времени проводит в общественном транспорте, удержать внутреннее состояние, которое не в силах были удержать первые христиане в Коринфе, я сильно сомневаюсь.
То, что важно к чаше подходить с умытыми руками в широком смысле этого понятия, исповедовав свои грехи. Кстати, древнехристианский памятник Дидахи, учение 12 апостолов, которое все-таки многими относится к первому веку, как минимум к концу первого века. Кто-то говорит начало второго, кто-то говорит вторая половина первого века. Но, тем не менее, там очень четко сформулировано, как совершать Евхаристию и с чем подходить. И там тоже сказано: исповедуйте грехи ваши перед трапезой Господней, дабы с чистой совестью подходить к чаше. Но вот это требование чистоты внутренней не означает, что это некий шлагбаум, барьер. Это побуждение к жизни в чистоте. Но я вам скажу, что даже в самой постановке вашего вопроса есть один, как мне кажется, подвох о том, что в том, чтобы рассматривать жизнь христианина исключительно в контексте профессиональной деятельности. Вот профессиональные христиане, которые носят подрясник или еще крестик на груди, а еще лучше панагию, ну вот они уж там прям святые-святые и достойные причастия и прочего-прочего. Да нет же, нет же, испытывайте совесть вашу, говорит апостол, дабы с этой чистой совестью мы могли бы подходить к чаше. Кстати, в Дидахе как раз-таки об этом говорится, о том, чтобы никакой распри с другими людьми у нас не было, и если кто имеет какую-то распри, не мог подходить к чаше. И там это объясняется, почему это так было. Но, тем не менее, абсолютная необходимость участия в Евхаристии, она первыми святыми проговаривается, и не только апостолом Павлом. Вот позвольте процитирую, например, Юстин Философ, II век, свидетельство о том, как происходило это в римской церковной общине. Вот, например, он пишет: «В так называемый день солнца, то есть Sunday, как это говорится сейчас по-английски, то есть воскресенье, бывает у нас собрание в одном месте всех живущих по городам или селам. Бывает у нас собрание. И читается, сколько позволяет время, сказания апостолов и писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам. Затем все вообще встаем и высылаем молитвы. Когда же окончим молитвы, тогда приносится хлеб и вино и вода. Предстоятель также высылает молитвы и благодарение, сколько он может. Народ выражает свое согласие словом «Аминь». И происходит раздаяние каждому и приобщение даров, над коим совершено благодарение, а к отсутствующим они посылаются через диаконов». Вы представляете себе?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот та цитата из Иустина Философа, которую вы прочитали, как вы ее прокомментируете? Она про что в данном разговоре?
Она про то, что не предполагается участие в этом молитвенном евхаристическом собрании людей, которые не причащаются. И более того, те, которые отсутствуют по... как это говорится в литургии Василия Великого, по извинительной вине.
По уважительной причине.
По уважительной причине, говоря по-русски, совершенно верно. Так об этом сказано в евхаристическом каноне литургии Василия Великого. Им дары относились домой. Удивительно. Если бы это было неважно, если бы это было... Как часто употребляю это выражение. Если бы это не было критически важно... Тогда бы, ну, сказали, ну, в следующий раз придешь, через недельку, через две, через десять, через годик, через десять лет, придешь когда-нибудь, причастишься. Нет, дары несутся домой человеку. Ну, потому что без этого христианская жизнь, она не мыслилась. А позвольте, я вам еще одну вещь процитирую. Это все-таки наши апостольские правила, кодекс, ну, условно назовем это, кодекс канонического права церкви. Второе правило Антиохийского собора. Все входящие в церковь и слушающие священные писания, но по некому уклонению от порядка, не участвующие в молитве с народом или, внимание, отвращающиеся от причащения святые Евхаристии, да будут отлучены от церкви, да то ли, как исповедуются, окажут плоды покаяния. Девятое правило святых апостолов. Всех верных, входящих в церковь и Писание слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, как бесчиние в церкви производящих, отлучать подобает от общения церковного. То есть вот отцами мыслится участие в литургии, вот знак равенства, даже не тождественности, ну, тождественности, равенства, участие в Евхаристии, в причастии. Если ты кающийся, ты остаешься в притворе, не входишь в собрание верных. Но всяк верный, входящий в собрание верных, да причащается. Но при этом верный ведь он же не просто крестик на грудь повесил, записал себе церковный партбилет, и поэтому он верный. Нет, верный, он верный заповеди Христовой. Да, человек такое существо, он спотыкается, иногда падает, Но если он христианин, то и приносит покаяние. Покаяние как возвращение к Богу истинному, как возвращение домой. Домой куда? В церковь. Вот, кстати, в этой притче про блудного сына, этот отчий дом – это и есть церковь, по большому счету. И возвращение этого сына домой – это и есть возвращение, ну, в такое церковное собрание, если можно говорить, в контексте современном. Так вот, возвращающий и кающийся, кающийся верный, кающийся человек, понимающий свое несовершенство, он тем более не способен преодолеть свою греховность без участия в Евхаристии, и поэтому причащается.
Вы знаете, мне кажется, что смысловая ошибка или развилка, что ли, когда мы начинаем цитировать отцов первых веков христианства, заключается в том, что слово-то одно и то же, Евхаристия, литургия, но то, что подразумевалось под этим словом тогда, не очень похоже на то, что подразумеваем под этим словом мы.
Что
поскольку,
вы имеете в виду?
Поскольку тогда вообще не было никакого литургического канона. Тогда было время свободного литургического творчества.
Да,
при этом мы забываем, что ведь что произошло в Сионской горнице? Ведь там была совершена еврейская Пасха, то есть седер. И сначала вот эта ритуальная трапеза, которая по жесткому закону ветхозаветному была совершена апостолами, после нее к ней прибавлена была вот новозаветная литургия.
Ну, то есть появилась еще одна чаша, и что-то было с хлебом, который оказался, да.
А что происходило потом? Собственно говоря, все же в первый век равнялись на Иерусалимскую общину, а ее составляли в основном люди, которые...
Из еврейской среды.
Абсолютно, да. И для них было естественно, что каждая, скажем, литургия начинается с повторения седера, к которому прибавляются какие-то вот по вдохновению, по наитию новые и новые элементы. Неизменным оставлялось только сам евхаристический вот этот вот канон, момент, когда совершается благословение и раздача хлеба и вина. А все остальное – это процесс длительного творчества, причем сугубо индивидуального, потому что, насколько я понимаю, в начале право вносить изменения в ход молитв, чтений зависел от старшего члена общины, потом от пресвитера, позже от епископа, но все равно на каждом конкретном историческом отрезке это было творчество индивидуально одного вдохновленного человека, священнослужителя, человека, совершающего литургию.
Да.
Мы, когда начинаем рассуждать о литургии, представляем себе уже то, что мы встречаем в храме, это тот самый вариант, который мы воспринимаем как канонический. Литургия Иоанна Златоуста, литургия Василия Великого. Мы представляем себе строгий порядок, установленный до того, как мы открыли первый раз дверь в храм. И мы начинаем пытаться объяснять, что вот, ну как, вот от апостолов, вот первые христиане, вот они жили так, они жили иначе. Они жили литургией, потому что, в принципе, жили иначе. Это была совсем другая жизнь. И не случайно, я думаю, ведь дело даже не в том, что было принято ну, на уровне общественного мнения в XIX веке, но и не случайно святитель Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, они говорили о необходимости говения, о необходимости сугубого приготовления к очищению совести перед тем, как ты дерзаешь приступить к чаше. А это требует некоторых все-таки пауз. Я могу взять за пример собственный опыт. Мы, вот когда я пришла в...
Ох, опасно.
Ну, это была распространенная практика к 70-х, 80-х годов 20 века в Русской Православной Церкви. Нам объясняли, что причащаться нужно желательно раз в 3-4 недели.
А тем, кто причащался раз в 3-4 недели, говорили, ну, хотя бы Нет, раз воскресный день.
Нет, нам так не говорили, потому что просто было совершенно очевидно, что в большинстве своем мы не соберемся. Ну, в смысле, мы внутренне не сконцентрируемся, не соберемся без вот этого необходимого там 3-4 дней подготовительных, чтобы себя собрать вот в кулак внутренне, посмотреть, что там делается с совестью, снова и снова пропустить через сознание важность момента и только тогда подходить уже к исповеди, к причастию. Я не знаю, можно говорить, что так неправильно, но когда на протяжении многих лет тебя учат так, люди, которых ты воспринимаешь как своих духовных руководителей, то возникает вопрос, кто прав?
Смотрите, давайте все же, коли вы уж употребили это понятие говения, все же вернемся к смыслу этого понятия. Оно же ведь не возникло в русской среде, потому что есть греческое первослово, которое переведено вот так вот на русский язык. И вот оно как раз-таки означает осторожность, предусмотрительность, страх, робость, благоговение, в какой-то степени благочестие. То есть вот с этим надо подходить к чаше, да, и об этом все говорят. Ну, естественно, с благоговением, ну, естественно, с предусмотрительностью, ну, естественно, с осторожностью. Да и к Богу, а в молитве не так, что ли? Или мы должны встать на молитву и, так знаете, вот иметь такое отношение к Господу? Ну, он же сказал, что теперь называю друзьями своими вас. Ну, что, мы его похлопывать по плечу теперь с этого момента даже? Да нет, такое же благоговение сохраняется, такой же трепет, такая же внимательность к нему, ведь это же Бог. А тут... Но особое прикосновение к божественному происходит. Но вот вопрос, надо ли нам делать гигантские паузы в год для того, чтобы понять вот этот трепет? Сомневаюсь. Другое дело, что я согласен с чем? Человек, который, ну, знаете, гулял весь год, мягко говоря, и потом говорит, ну, важно, наверное, причащаться. И действительно, церковь в лице священника ему может и должна сказать, друг, давай так, вот ты прям несся ураганом через этот год, ураганом своих жизненных особенностей, у кого-то страстей, у кого-то грехов, а у кого-то, ну, как-то так. Притормози, отдышись, осмотрись. Настрой свое внутреннее состояние, свой камертон, свои струны души на звучание этих божественных нот. Но если мы приходим в консерваторию, и вот настроенный рояль, он постоянно стоит, он на нем не школьники, что называется, на уроке физкультуры бряцали по клавишам, а это рояль, который звучит в консерватории. Да, его периодически нужно подстраивать. Он не разбитый в хлам. Вот точно так же христианская жизнь, она не должна быть разбитой в хлам. Ее нужно подстраивать, ее нужно ей помогать вот, настраиваться вот в камертон звучания евангельского. Но если человек действительно не живет этим, ну, вспоминает о важности Евхаристии раз в год или 4 раза в год, ну, тогда действительно ему требуется настройка чуть больше, подстройка. Ведь, опять же повторю, инструмент, который не поддерживается в должном состоянии музыкальный инструмент, он требует гораздо большего времени для настройки. И поэтому так мне важно сказать вот в этой связи. Не причащающийся человек, конечно же, должен побольше потратить усилий для того, чтобы духовно настроиться для Евхаристии. Человек, который живет евхаристической, христианской, евангельской жизнью, ему требуется меньше времени и, может быть, каких-то рывков для того, чтобы подготовиться к литургии и участию в Евхаристии.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».